Тема, которую хотел предложить для рассуждения, это сердечное намерение в служении Богу. Сердечное намерение в служении Богу. Прочитаю место из второго послания к Тимофею с 3 главы, с 10 по 13 стихи. Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 10 по 13 стихи. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Я хочу обратить внимание на это выражение «А ты последовал мне в расположении». Как-то заинтересовался значением этого слова. В симфонии с ключом оно так звучит: намерение, определение. Намерение или определение. Ну, вот тема такая у меня — сердечное намерение в служении Богу. Апостол Павел говорит Тимофею: «Ты последовал мне в намерении». То есть те же самые намерения Павел увидел в Тимофее. Жизненное намерение. Определение внутреннее. Я хотел, братья, такой вопрос задать. Как вы понимаете это слово «намерение»? Ну, как-то можно думать «желание», но что-то большее, чем желание, чем просто желание. Вот цель, да? Решение внутреннее. Ну, это что-то глубже, чем желание. Вот бывает, желания появляются и уходят. Где-то мы ставим порой какую-то цель близкую, достигаем или не достигаем, она меняется. А вот намерение, это я так тоже рассуждал, подумал, это внутренняя нацеленность такая. И это нечто устойчивое в человеке. Ну вот в Священном Писании встречается не однажды сердечные намерения. То есть это нечто, находящееся там глубоко в сердце человека. И нужно ли говорить нам здесь, мы собрались, те, кто служит Господу, нужно ли нам говорить об этом, какие сердечные намерения у нас? Но апостол Павел говорит об этом Тимофею. И не однажды встречается в его посланиях именно это слово. Он рассуждает о намерениях. Среди служителей очень разные намерения встречались. И насколько колоссально значение от того, что у нас там внутри, чего мы хотим, на что нацелены, что хотим достичь. Не всегда это так ярко видно, не всегда это так сразу отражается в наших действиях. Вот даже, братья, даже выйти сюда за кафедру, я не раз замечал за собой, молишься порой, испытываешь себя, а какое намерение. И очень разные бывали намерения в моем сердце. И это намерение, молишься порой, что-то чуждое, надо освободиться от него, а нацелить себя правильно, верно. Не так сразу, я уже сказал эту мысль, не так сразу открываются эти намерения для кого-то, может быть, со стороны. Кто-то может уразуметь, что у тебя за намерение, чем ты движим. Но самое страшное, я думаю, не всегда мы сами заинтересованы распознать свои сердца, чего мы все-таки хотим достичь. А внешний вид, он может быть обманчивым. Вот здесь, в этой же главе, в 5 стихе, Павел говорит: «имеющие вид благочестия». А в прочитанном мною отрывке говорит: да и все, желающие жить благочестиво. Может быть, только вид, а может быть, внутренняя суть, вот жизнь сама. Я вспомнил, из своей жизни. Когда-то, я не помню даже, почему так у меня решение такое сложилось, нацеленность. В юности еще я подумал, что обязательно буду жить где-то на Западе, в другой стране. Как я это достигну этой цели, я не представлял себе. Что, из чего она вытекла, я не знаю даже сейчас. Но вот в чем дело, когда пришло время службы в армии, я подумал, если попаду куда-то за границу, то я постараюсь остаться любыми средствами, а потом видно будет, может где-то там и остаться, и совсем. И вот когда я попал в другую страну, первые мои действия были, я стал узнавать, могу я тут остаться. Подходил к там, офицерам, интересовался. И, может быть, со стороны могло показаться, что это патриот такой ревностный, ну, защитник Родины. А я бы эту фуражку запустил по плацу и дезертировал очень просто. У меня совсем другая цель жизненная, совсем другие намерения. А внешне это выглядело, ну, так, что могло ввести в заблуждение кого-то. Друзья, вот эта мысль, думаю, важна, чтобы нам самих себя не ввести в заблуждение. У Бога есть намерение. Мы встречаем в Слове Божьем не однажды, где речь идет о намерениях Бога, сердечных намерениях Его, то есть то, что Он хочет достичь или в народе, или в отдельном человеке, то, что Он совершает на земле, намерение у Него есть, то, что Бог делает. И эти намерения, они не могут быть остановлены кем-либо. Так у Иова написано в 42 главе. Второй стих. Никто не может сюда вмешаться, поправки какие-то внести. Бог достигает своих целей, Бог действует, как Он хочет. Вот что касается человека, то его намерения, они далеко не всегда могут состояться. И бывает так, что человек вкладывает свою жизнь в эти цели, стремится и остается ни с чем. Я вывод такой сделал. Важно, чтобы намерения человека, они были согласованы с намерениями Бога. То есть соединялись с Божьими намерениями, чтобы мы, глядя на действия Божьи, могли достигать тех же целей, что и Бог. Тогда это благословение. В противном случае нет. Не однажды написано о том, что Бог знает намерения человека. Бог знает глубины сердца, знает намерения человека. В книге Второзакония, я так когда-то обратил внимание на это слово, в 31 главе, 21 стих прочитаю. Второзаконие 31:21. «И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». Это последние дни, может быть, Моисея были с народом. Моисей от лица Господня говорит им о тех благословениях и проклятиях, которые ожидают их в земле обетованной, в зависимости от их поведения, от их отношения к Богу. И я так представил себе, может быть, это стояли такие стройные ряды израильских воинов, которые уже много побед одержали, привели в трепет многие народы. Может быть, так выглядели очень красиво, могуче. И вот так оно не вяжется, как будто Моисей от лица Господа говорит, «Я знаю мысли их, которые они...» Или Господь говорит Моисею, «Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю. Знаю мысли их». Он говорит о их отступничестве, неверности. Они стоят сейчас перед лицом Господа, говорят о готовности исполнять Слово Божье, быть верными Богу. А Господь говорит, я знаю мысли, какие они имеют в себе. Я еще их не перевел туда, но уже можно говорить о том, что там будет, потому что там внутри есть мысли, есть вот эти намерения, есть цели, соответственно, которых они будут действовать. Я заметил, как устойчивы эти намерения в людях. Ну и из Слова Божьего можно такой вывод делать. Я думаю, братья, мы могли замечать это и в самих себе, и в других. Я и немало замечал в других братьях, сестрах, вот в церкви кто-то придет побеседовать, и нередко важно увидеть, какие намерения. И когда это уже может быть годами знакомства, то складывается понимание, у этого человека, у этого брата или у этой сестры вот такие жизненные намерения. Ну, он или она служит Господу, где-то и слово читает, и молится, живая душа, но намерения имеет такие, от которых бы в самое ближайшее время бы освободиться. Но это не происходит, потому что человек доволен этими намерениями, хранит их, может, до конца и не осознает еще, к чему они приведут. Бог знает намерения человека и иногда объявляет их человеку. Так написано у пророка Амоса 4:13, что Бог объявляет человеку намерения его. Но апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, прочитаю с 1 стиха по 5. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь апостол Павел в связи с проблемой, возникшей в Коринфской церкви, разделениях, говорит о служителях, о Полосе, о Кифе, о себе, для того, чтобы эту проблему в Коринфе разрешить, не привязать их сердца к кому-либо из этих служителей. И вот так он поясняет свое служение перед Господом и призывает не судить прежде времени никак о нем. Вот что это значит «не судите никак»? Ну, может быть, как раз-то определить его положение среди апостолов, высоту, или, может быть, он пониже где-то кого-то. Он и сам этим не занят, апостол Павел. Он этим не занимался. И потом говорит, что прежде времени этого не делайте, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. То есть наступит этот день, когда Господь откроет, когда это станет явным. Осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение. Все движения сердца, из чего что делалось, все это будет открыто, не надо будет слов, все станет ясно. Чем двигался апостол Павел, что составляло ее цель, Кифина ли, другого ли, и каждого из нас. Бог открывает порой, объявляет человеку намерение его. А где-то это происходит посредством Слова Божьего. Вот так написано тоже в послании к евреям, 4 главе, 12 стих прочитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». 13 стих. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Вот, братья, где-то мы, читая Слово Божье, можем предоставить себя на его суд, и оно открывает состояние нашего сердца. Бог хочет, чтобы мы знали себя. Бог хочет, чтобы наши намерения были угодно ему. Но вот я думаю, как это важно. Ну, когда-то у нас в церкви я один был проповедник, больше никого не было. И так серьезно молился, чтобы Господь еще послал братьев, чтобы были проповедники в церкви, чтобы были покаяния, и братья могли служить Господу. И вот появились братья, я заметил, вот один из братьев проповедует на собрании, а собрание слушает, у кого-то слезы, молитв много. Ну а потом еще после собрания ко мне подойдет сестра, другая, может быть, и говорит: вот как хорошо проповедует, да? Мне говорит об этом. Радуются все. А я заметил, у меня нет радости. Меня это не радует. Я стал наблюдать, действительно, у кого-то слезы на глазах, кто-то так, ну, радуется, вот растет. А у меня нет радости, у меня переживания. Я и не сразу понял, в связи с чем это. Не сразу понял, и прежде чем понял, я старался как-то вот это поменять, чтобы этого успеха не было, найти какой-то изъян. А когда уже понял, что изъян-то в моем сердце, то стал об этом молиться, бороться с этим. А в целом, братья, если бы осталось такое намерение, то вряд ли кто-то рядом в церкви вырастет, да? Вряд ли у кого-то еще будет успех, и без сомнения не будет при таком состоянии и у меня, или у кого-либо другого. Но рядом вряд ли кто-то вырастет, кто-то вряд ли поднимется, когда есть такое намерение. Что это за намерение? Может быть, и трудно так одним словом сказать, но это горделивое, это себелюбивое что-то, продвинуть себя, быть в центре. И думаю, братья, нам это знакомо. Может быть, кому-то больше, кому-то меньше. Бог знает намерения человека. Он заботится о том, чтобы мы тоже могли знать их, чтобы наши намерения, они были согласованы с намерениями Бога. Вот в послании к евреям, это прочитанное место из 4 главы, здесь выше сказано: «И так постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божье живо и действенно». А выше, с 3 главы начиная, автор говорит о том, что мы его дом, если только дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему нам нужно быть очень внимательными к тому, что говорит Дух Святой? И звучит предостережение. Предостережение против непокорности. В пример приводит Израиля в пустыне. Непокорный, неверный, строптивый Израиль, в котором Слово Божье не принесло пользы. И затем это предупреждение обращается к читателям послания. Постараемся войти в покой, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. И вот затем говорит о Слове Божьем, которое проникает до разделения души и духа, судит помышления, намерения сердечные. Вот здесь помощь. Здесь мы можем обнаружить то, что внутри у нас. Каждый даст отчет. Все открыто перед очами его, и каждый даст ему отчет. И вот дальше автор говорит: «И так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия», вот призывает туда приступать, к этому престолу благодати, престолу милости. Значит, есть возможность, обнаружив недобрые намерения, избавляться от них перед престолом благодати, исповедовать их, открывать. А так уж Господь поведет такими путями, где обязательно откроется все чуждое, какая-либо непокорность Слову Божьему. Апостол Павел знал свои намерения. Он говорит Тимофею: «А ты последовал мне». Вот в этих жизненных намерениях. «Ты последовал мне». Может быть, и трудно однозначно сказать о намерениях апостола Павла, но ниже в этом отрывке он говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это намерение жить благочестиво во Христе Иисусе. Это намерение служить Господу, совершать служение, страдать. Страдания очень неразрывно связаны со служением Господу, с верностью Ему. Он призывает и Тимофея быть воином, сам он таков. Его намерения были течение совершить, веру сохранить, получить от Господа венец, награду. И вот он мог увидеть, что у Тимофея точно те же намерения. Те же самые намерения. Где мог видеть это апостол Павел? Но он говорит: в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии. Вот то, что переносил Павел, рядом с ним был Тимофей. И это в жизни Тимофея как-то выражалось. Вот эти его сердечные намерения, желания, цели, какие он имел, они так или иначе выражались в тех гонениях, которые испытывал Павел, и Тимофей рядом с ним был. В служении Господу. Вот в послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел, говоря филиппийцам о том, что хочет послать к ним кого-то, говорит, что нет равноусердного, нет другого такого, как Тимофей. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Я так понимаю, что здесь речь идет о служителях. Все ищут своего. Это же намерение, да? Это намерение, это какие-то цели, и они расходятся с тем, что угодно Иисусу Христу. Может быть, и не во всем расходятся. Может быть, не таким коренным образом, но в то же время такой человек для служения становится непригодным. А Тимофей искал того, что угодно Господу Иисусу Христу. Его верность была известна. И здесь он говорит: «А ты последовал мне». Вот в этих посланиях, в первом послании, во втором послании к Тимофею, это выражение встречается не один раз. «А ты», «но ты», «ты же», «а ты». Это противопоставление. Это противопоставление тем, которые как-то иначе устраивают свою жизнь, имеют что-то другое в сердце. Здесь есть и отрицательные, крайне отрицательные примеры, о которых говорит апостол Павел. Допустим, Иоанни и Амврий, которые Моисею противились. Или Именей, Александр. А вот в 1 главе с 15 стиха, похоже, тоже речь идет о служителях. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Я себе так представляю, что, может быть, Тимофей, читая это письмо, мог сказать: «Неужели эти тоже? Неужели и Фигел, и Ермоген? Все осийские оставили меня». Апостол Павел писал это письмо Тимофею из темницы. И он уже предстоял перед кесарем, можно понимать из второго послания. Но и не был освобожден, и ожидал перехода в вечность. Может быть, понимал, что ждет его. А при первом предстоянии все осийские оставили, в числе их Фигел и Ермоген. Что это предстояние перед кесарем сулило ему? Вполне возможно, смерть. В 4 главе апостол Павел говорит: «При первом моем ответе», 16 стих, «никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Вот это тоже открыло намерение многих, тех, кто были с Павлом. Вот это испытание серьезное, которое апостол Павел сравнивает с львиными челюстями. Я себе так представил пасть открытую льва, и вот Павел стоит в этой пасти, готовый сомкнуться. Но Господь не позволил этому быть. Конечно, кто бы там хотел быть? И если спросить апостола Павла, почему ты там, его туда привели намерения его. Вот такая нацеленность жизни, поэтому он там оказался. А кто-то уклонился, кто-то ушел в сторону. Мне не хочется больше об этом говорить, но Павел все же дает определенную оценку. Никого не было со мной, все оставили, да не вменится им. Но просит, чтобы Господь не вменил это. Это отрицательно, это плохо, а обнаружилось вот при таком испытании. Тимофей последовал апостолу Павлу в сердечных намерениях. Эти намерения в связи с Господом, со служением Ему. Вот, братья, сколько есть примеров, библейских примеров, когда мы можем проследить намерения человека в отношении служения Господу, верности Ему, где-то частичные, только отчасти. И вот человек только отчасти, соответственно, и служит Господу. Но вот один из примеров – это Иуй, 4 книга Царств, 10 глава, 30-31 стихи. Здесь прочитаю. «И сказал Господь Иуию, за то, что ты охотно сделал то, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня. Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилева». Но Иуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. Но Иуй не старался ходить от всего сердца. Вот частично... Частично он выполнил то, что угодно было Господу. В жизни своей он это сделал. Было ли ему это попутно, как-то оно совпадало с его намерениями, нравилось ли ему, он это сделал. Господь объявляет ему награду за сделанное. А дальше написано, что он не старался делать это от всего сердца и в чем-то другом угодить Господу. В третьей книге Царств, в 11 главе, с 26 стиха, мы находим описание Иеровоама, этой личности. Иеровоам, сын Наватов, тот, который стал царем Израиля, десяти колен. И вот он описывается, что этот человек был мужественный. Соломон его отметил, что он может делать дело, и поставил его смотрителем. А потом Иеровоам получает через пророка Ахию, получает это откровение, что Бог поставит его царем. И вот написано с 37 стиха. «Тебя, Бог говорит, тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя. И будешь царем над Израилем, если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе». Ну и дальше. И вот так написано в 12 главе, в 26 стихе. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову». Он уже стал царем, и теперь у него в сердце вот складывается такое решение из опасения, что царство может перейти опять, от него уйти. И он предпринимает решение, которое не угодно Господу. Он делает грех, которым становится известным и в других поколениях. И, наверное, не только вот эти два примера, сколько таких отрицательных примеров, где уже Господь дает оценку, где все ясно, нам не нужно думать, хорошо ли оно, плохо ли. Так было в жизни царей. Кто-то делал от всего сердца, хотел угодить Господу. Кто-то не от всего сердца, частично, а кто-то противился Господу, кто-то не старался соблюдать то, что угодно Господу. Братья, как в наших сердцах, чего мы хотим достигнуть? Задавались ли мы таким вопросом? Что за намерение в наших сердцах? Когда мы выходим за кафедру, когда мы совершаем служение, куда-то едем, с кем-то беседуем, какую цель мы преследуем? Так, чтобы не было цели, чтобы не было намерений, так невозможно. обязательно есть какие-то намерения. И в связи с этими намерениями возникают у нас или огорчения, или радости. И, может быть, стоило бы радоваться. Ну, брат растет, проповедует, вот в этом примере, что я приводил. А тут вдруг огорчение. Потому что там, в глубине сердца, другое намерение. С одной стороны, как будто молился Богу, просил, чтобы были братья, чтобы дело Божье совершалось. Это я своими устами просил и думал, от сердца просил. А вот обнаруживается, что не так. Где-то глубже есть другие намерения. Очень важный вопрос. Тимофею апостол Павел говорит: «Ты последовал мне». Вот, может быть, немало было тружеников, не может быть, а наверняка так. И кто-то так или иначе себя вел, кто-то так обустраивал свою жизнь, кто-то по-другому. Вот о Димасе он говорит, что он оставил Павла, пошел в Фессалонику, возлюбив нынешний век. У кого-то еще что-то обнаруживается, а Павел избирает этот путь. И те же самые намерения, какие были, вернее, Тимофей, и те же самые намерения, какие были у апостола Павла. «Ты последовал мне», то есть по тем же следам пошел, «последовал мне». Я думаю, когда наши сердечные намерения правильны перед Господом, мы соединяемся с намерениями Божьими в служении Ему, то тогда можно ожидать последователей, которые тоже смогут вот на примере нашей жизни утвердиться в том, как нужно ходить, что нужно делать. Вот я не так давно имел такую радость. Ну, не раз уже рассуждал, я-то и немного прожил, а все равно уже сколько-то прожил, уже вот и дети подрастают. Иногда думаешь, посмотришь на них, ну, растут в моем доме, что-то я смог вложить, и что я вложил в них. Знаете, я не раз уже так дома об этом говорил. Вот как-то сложилось в жизни, что чтобы на собраниях быть обязательно. Ну, в связи с тем, что я там с нашей семьей вот в Астраханке начало было, и один из проповедников был. Устраиваюсь на работу, ну и понимаю, что мне обязательно надо быть на собрании. И в связи с этим уже выбираю работу. Или, ну, в других каких-то случаях. Ну, и об этом рассуждал в семье, конечно, об этом молились. Бывало так, бывали искушения, когда можно было заработать деньги, если не пойдешь на собрание. И даже один момент такой, как будто переломный, я его запомнил. Ну, посмотрел на часы, сегодня собрание, некоторая даже досада в сердце. Если бы это время, то я мог бы столько заработать. И потом так ужаснулся этой мысли, исповедовал я перед Господом, оставил это. Ну, вот один такой случай запомнился. А чтобы потом еще какие-то такие глубокие переживания в отношении собраний, такого не было. И вот я сына слушаю и думаю с радостью, слава Богу. Все же могло у него сложиться как-то у самого это, но в то же время мы вместе 20 лет прожили, и, скорее всего, он последовал мне в этом. И если еще в чем-то полезном, в чем-то добром, слава Богу. Вот думаю, братья, так и в церкви. Так и в церкви наши взгляды, сердечные намерения, они так или иначе обнаруживаются. Может быть, не вся глубина, не все, что там скрыто внутри, а все же это можно видеть. В отношении к служению, в отношении к душам ли, вот как много в жизни разнообразных поворотов. Порой круче какие-то повороты, порой полегче, и в них можно увидеть, что мы хотим, чего мы хотим достичь, что для нас важнее, а что не так важно, что более второстепенно. Мне так дорого было это слово, а ты последовал мне в намерениях. Ты последовал мне. Эти намерения были тесно связаны с Господом. Это сам Господь, это Его дело на земле. И Павел был таким, а Тимофей последовал Ему. Я хотел, братья, предложить помолиться об этом, чтобы Господь даровал нам правильные намерения, глубокие, устойчивые, а то, что неверно, чтобы нам иметь способность от этого отказываться, побеждать, оставлять, чтобы Господь мог прославиться в нашей жизни. Аминь. Помолимся.